Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся с новым гостем нашего канала, который стремительно спешит представиться. Представляйтесь и давайте о себе. Откуда, что, чего.
Да, добрый день, Михаил. Добрый день, подписчики, уважаемая аудитория. Меня зовут Ануар. Я сейчас, в данный момент, нахожусь в Берлине. Почти полтора года, как мы сюда переехали с семьей. Я с супругой и трое наших детей. Вот. Сам я вообще из Казахстана. Жил и работал в Астане, в столице новой. И последний год перед переездом в Берлин я работал и жил в Алмате. Это бывшая наша столица. Угу. Вот. Теперь я вот здесь. В Берлине, в Германии, по рабочей визе перебрались сюда. Мы с супругой айтишники. Я, благодаря вам и вашему каналу, стал, как говорят в народе, тестировщиком. Так. Вот, тестирую софт. Супруга моя с моей легкой руки стала разработчиком. Пишет софт. Так. В общем, так. Нам весело.
А трое детей что делают в это время?
Трое детей. Значит, первое у нас двойня, им по 7 лет. Они здесь пошли в Берлине в первый класс, в школу. Угу. Младший, ему 5. Ему 5 лет, и он ходит в садик.
Дети...
У них тоже много дел.
Немецкие подхватили легко или там как с немецким?
Да, знаете, у нас времени не было совсем ими заняться, их языком. Они немного знали английский, потому что ходили в билингвальный садик. Вот. А когда приехали сюда, ну так, для них было, конечно, тяжело, но буквально месяца через 3-4 они уже начали какую-то разговорную речь осваивать. Сейчас, в принципе, да, они говорят, может быть, не так, конечно, как это нужно, но на их 7 лет, я думаю, этого вполне хватает, они могут изъясниться, учителя их понимают, они могут делать домашние задания, могут делать задания на уроке.
Друг с другом. Главное. Друг с другом на каком языке они говорят?
Пока на русском. Ну, они, бывает, вставляют какие-то слова, угу. Но пока в основном, конечно, на русском.
А вот если сравнить Астану и Алматы, да? Значит, так. Все-таки Алматы как бы такой, ну, достаточно теплый город, правда, по сравнению вот там с севером, там почти Сибирь.
Ну, конечно, конечно, это там 1250 километров разница, да.
В чем фишка Астаны? Вот в чем, я понимаю, много места, там строй чего хочешь, там можно что-то такое построить, но вот, ну, там же как-то жить надо, вот, кроме вот дома, где ты живешь. Как
я вот... Думаю, что там одна только фишка, потому то, что город новый, он построен практически полностью с нуля, практически. Там был Целиноград, конечно, еще, но часть города, она новая полностью.
Ну, то есть
в этом, наверное, вся фишка.
Ну, в этом есть что-то, да, в новеньком?
Ну, в целом, да, я думаю, всем нравится, в большинстве своем, наверное, людям нравится все-таки новое больше, чем старое. Uh-huh. Но я такой, по сути, сам по себе ретроград. Uh-huh. Что я это, наверное, не мое все-таки. Uh-huh. Вот, тем более, если это еще сделано не очень качественно.
Но вы не выросли в Астане, да? То есть вы откуда-то.
Посложнее. Нет, я вырос в Алмате. То есть мой город это Алмата.
Хорошо. Ладно. Так путь из айтишника, которым вы были, вы каким были айтишником до тестирования?
Я не был айтишником до тестирования. Давайте я вам расскажу, наверное, вкратце. Я работал, наверное, больше в гуманитарных сферах все-таки. Это была сначала государственная служба, потом это были государственные компании. Вот. В какой-то момент я понял, что я очень сильно засиделся, что это мнимая зона комфорта, которая может плохо закончиться. Вот. И я начал искать пути дальнейшего своего развития.
Но образование-то какое у вас?
Угу. Образование у меня достаточно смежное, управление информацией и записями, да, то есть
английский. Okay. Хорошо.
Да.
Значит, вот. Такое еще уточнение. Вот вы работали в госорганизациях, дети говорят, то есть в семье вы говорите по-русски, вы свободно владеете казахским? То есть вы можете вот на государственном языке вести там, что положено?
Разговорная речь у меня, безусловно, конечно, есть, но не более того. Я, допустим, немецкий язык или английский язык я, наверное, лучше знаю, чем казахский.
А как же
Потому что,
вы...
во-первых, больше практики. Во-вторых, казахский язык, к сожалению, язык, я думаю, что его впору относить к языкам, которые исчезающим видом, я так думаю. Потому что, ну, вообще я сам и наша семья, мы на 90, наверное, 5%, если не больше, русскоязычные. То есть мы и дома по-русски разговаривали всегда.
Но подождите, но ведь вот эта ситуация с тем, что как бы вот государственность такая более-менее четкая, вот не как в пределах СССР, а все-таки настоящая, плюс там, ну как бы многое делается для того, чтобы люди знали язык. То есть, казалось бы, наоборот, тенденция должна быть к тому, что язык больше входит в оборот, чем было, скажем, в СССР, когда...
Да, с одной стороны, конечно. Но вы знаете, там это такая, ну, это политика, да, чистой воды политика. Там тяжело однозначно сказать, что вот люди действительно там наверху хотят вернуть язык. Потому что они все украдкой посматривают на
Так.
Кремль. Если Кремль поведет хмуро бровей, то будет не сладко всем. Поэтому такое. Они, с одной стороны, пытаются угодить 100% казахоязычному населению, с другой
Да.
стороны, они пытаются угодить Кремлю, то есть так они пытаются в общем, на двух стульях усидеть.
А может быть, они пытаются не
Вот.
давать Кремлю повод к тому, о чем там
Может
задумываются
быть.
периодически, да.
Может быть.
Да.
Может быть. Да. То есть, да, такая, ну, пытаются. Ну, наш бывший президент, наш первый президент, он, в
Да.
принципе, известен тем, что он пытался со всеми всегда договориться. Я не знаю, насколько это все продуктивно и эффективно. Я не берусь судить, не уверен.
Я не знаю, как
Вот.
Казахстане к нему относятся, к Назарбаеву, но так я вот со стороны смотрю, он мне симпатичен был. Он такой обходительный был и так.
В этом плане, да, его и все знают, что он человек многовекторный, да, как он сам себя называет, как он называет всю свою политику. Вот. В таких условиях, конечно, тяжело. Ну, с другой стороны, зато есть та самая стабильность, о которой все говорят, да?
Ну что же,
Вот.
хорошо, давайте мы, значит, все-таки пойдем на ваш путь, посмотрим. То есть вы себе жили, жили, поняли, что надо что-то искать, каким-то образом наткнулись на наш канал, там был курс по тестированию, да, или как было?
Да, ну, где в наше время люди ищут информацию? Наверное, все
Ну,
ищут, наверное, в
там, где
интернете,
все, да.
конечно. И YouTube это не исключение,
Теперь,
конечно, да.
все-таки,
Вот, ну.
вы нашли работу первую в Казахстане, в России, удаленно в Германии, в Америке. Как получилось? Что с работой вообще в этой области в Казахстане? Вот у меня, кстати, недавно какой-то человек из Казахстана, не помню откуда, вот он пишет, говорит, что вот я там фотограф, и мы сейчас там, свадебный фотограф, а сейчас свадьбы, значит, там сейчас затишье с мероприятиями, и говорит, вот мы думаем там, может быть, с женой IT заняться, вот QA, там... Я говорю, работать где? Он говорит, в Казахстане. Я говорю, ой. Понимаете, там есть такая работа вообще? Что там с этим делом?
Есть, конечно. Если мы говорим про Алмату и Астану, очень много работы.
По тестированию прям.
И сейчас тоже. Сейчас тоже и по
Прекрасно.
тестированию, и по разработке, и по продакт-менеджменту. Вот, конечно, эту работу нужно получить. Как бы много ее ни было, ее нужно уметь получить. Это один момент. Мне, на самом деле, я думаю, что мне очень сильно повезло. Я, закончив ваш курс, попрактиковавшись очень хорошо на ютесте, очень много там чего сделал, заработал какие-то деньги даже там. Потом в последующем я эти деньги, в принципе, зарабатывал на ютесте. Хотя, конечно, там проект мало на Казахстан, но тем не менее они были. Первое мое собеседование, это была моей первой работой. Очень мне с ней повезло. Они искали срочно человека. Были очень высокие требования, конечно, но они меня взяли с учетом того, что я всему научусь. Особенно там нужно было научиться очень хорошо базам данных. Вот. И
Хорошо.
это был мой первый вызов, да, хороший, потому что проект там. Все тестирование начиналось с того, что нужно было понять, что вообще произошло, а понять это можно было только написав такой хороший запрос на SQL. Вот.
Хорошо. Слушайте,
И
это не это не
в
это
принципе
хорошее
мне.
хорошее начало, я вам скажу, очень удачное.
Да, конечно.
Да.
Поэтому я говорю, что мне очень сильно повезло, и там были ребята очень сами по себе очень такие открытые. Меня многому научили. Я многое оттуда взял. Дальше я проработал там
То есть это локальная
чуть меньше
компания,
года.
где ты была, да?
Это было, знаете, вот мой дом и 10 минут пешком. То есть во всех аспектах у меня было,
А
ну, просто классно. Я на велосипеде
вот
ездил на
эта
работу.
часть, вот эта часть там по местным понятиям, это прилично деньги платят или так?
Конечно, это было меньше того, что я получал, работая не по IT-специальности. Понятно, что я был новичком, и нужно было какой-то компромисс искать, нужно было с чем-то мириться. Изначально меня взяли на испытательный срок, на низкую зарплату, да. Но и потом я понял, что на такую же низкую зарплату берут начинающих разработчиков, и я немножко успокоился, потому что через 3 месяца мне зарплату подняли почти, там, почти в 2 раза. И, ну, поэтому, в принципе, все было нормально. Вот. И проработав там почти год, чуть меньше года, я уже обстоятельно сев за свое резюме, посмотрев все ваши видео, все ваши наставления, я сделал себе резюме и занялся бомбометанием, что называется. Вот.
Ковровым бомбометанием.
Да, там,
так, все, все, что было.
Как это необходимо делать, да.
Да.
Потом дальше было много интервью, были у меня, получается, звонки из России очень много,
на
по
удаленку
Казахстану было
или что?
Нет, на локальную, то есть на переезд, то есть полностью на переезд. Между Россией и Казахстаном свободный рынок трудовой, поэтому там активно идет.
Удобно.
Хантят очень активно, в принципе. Да. Вот. В Россию я собирался ехать, но потом практически последний момент у меня по семейным обстоятельствам не сложилось. И как раз в этот момент со мной на связь вышла одна компания из Алматы. Это такой очень-очень-очень популярный стартап. Наверное, самый, наверное, успешный стартап IT Казахстана. Самый посещаемый, там это приложение номер один уже там который год. Вот. И я, прособеседовавшись с ними, там, по-моему, 3 интервью у нас было. Я пошел к ним работать. То есть я переехал в Алмату. Собственно говоря, поэтому я и переехал в Алмату. Вот. И там дальше я проработал еще около года.
Ну, хорошо работалось так?
Да. Да, там были совсем другие вызовы, но они тоже были очень крутые. Это высоконагруженное приложение, там очень много пользователей, релизы чуть ли не каждый день. Поставка постоянно просто действительно непрерывно просто происходит и происходило. И там было, конечно, очень классно, да. Очень круто там было. И даже вот когда меня спрашивают, а если ты в Казахстан поехал, то куда бы ты пошел на работу? Я говорю, что я вот пошел бы туда, где я работал, последнее мое место работы, потому что ничего круче, наверное, сложнее. Ну, наверное, будет сложно найти что-то в Казахстане, наверное, что-то круче. Вот. Потом. Спустя, получается, почти год у меня уже была хорошая моя страничка была в LinkedIn, которую я постоянно апгрейдил,
надо
расширял свою сеть.
Конечно.
Да, конечно.
Потому что люди обычно как работают, искать начинают, так они идут и смотрят. А так надо все время поддерживать, конечно.
Да, конечно, надо в тонусе всегда быть.
Да.
Безусловно, это в IT тем более, мы постоянно что-то новое узнаем, то же самое и здесь, нужно постоянно следить за этой стороной обязательно. Вот. После года работы на меня в LinkedIn начинают выходить разные-разные рекрутеры, там, я не знаю, со всего мира. А так как я знал, у меня был заявлен немецкий свободный, и я в Германии какое-то время жил, так сложилось у меня, то, конечно, было очень много запросов немецкоязычных. Вот. И одно такое собеседование у меня прошло успешно. И вот сейчас я здесь, в Берлине, работаю.
Как решаются вопросы в плане разрешения на работу? Вот у вас так, есть какая-то немецкая компания. Она хочет привести человека из другой страны. Что вот вовлечено? И кроме того, вот вы сейчас на их разрешение на работу, то есть они как-то для вас сделали, но. Какие у вас возможности, допустим, перейти в другую компанию, уехать там, в другую страну, Евросоюз, там, Шенгена там, и так далее? Ну вот что-то вот на эту тему.
Очень вообще много, конечно, возможностей по немецкому иммиграционному законодательству. Ну, давайте я основные, наверное, назову. Зрители наверняка знают, что есть так называемая синяя карта, которую очень многие здесь получают, иностранная рабочая сила, высококвалифицированная, конечно. Мы сейчас говорим о высококвалифицированных
Да.
специалистах. Она очень гибкая в том плане, что ты не привязан к работодателю. Ты можешь поменять работодателя, у тебя есть там запас, по-моему, в 3 месяца. И ты потом в дальнейшем можешь получить неограниченное ПМЖ, так называемое, да, это как, наверное, аналог грин-карты в
Да.
США. Ты можешь получить его не по прошествию 5 лет на обычных условиях, а там, по-моему, 1,5 или 2 года, сейчас точно не помню уже.
То есть, если по
Вот.
высококвалифицированной иммиграции, то довольно быстро дают ПМЖ. Так получается.
Да. Там надо немецкий язык показать немножко, разговорный уровень, там есть требования определенные. Вот. Но, в принципе, это все несложно. Это,
Так.
если этим заняться, то это все можно сделать очень легко. Вот. У меня ситуация была другая. У меня для этой синей карты нужен обязательно диплом, который признается немецкими властями. Что это значит? Это значит, что твой диплом должен быть здесь оценен. И ему должна была дать какая-то оценка такая, что вот этот диплом, он соответствует там такому-то немецкому диплому.
Это стандартный
То есть
процесс
не
там
призна...
evaluation,
Да,
да.
стандартная процедура, да. И выясняется такой момент, я не думал, что с этим какие-то проблемы будут, но
Да.
выяснилось то, что немцы занимаются только дипломами государственных вузов. Когда я поступал, мой вуз был государственным, но когда я его закончил, он стал частным. Вот. И когда я все документы мои отправил там деньги, там что-то порядка 200 евро я перевел, они мне написали: извините, мы занимаемся только государственными дипломами. И даже мне вернули, полностью мой пакет документов вернули, вернули деньги. И я сказал: окей, хорошо, может быть, посоветуйте кого-то, кто это может. Они сказали: нет, это мы единственная. Ну, по сути, это госорганизация. То есть это даже не кто-то там, какая-то компания. По
То есть
сути,
вот
это госорган.
придет там человек с дипломом Гарварда или Стэнфорда там, и ему скажут: чувак, ты какой-то неквалифицированный там, иди вон ремесло позакончи там. Так, хорошо.
Да. Потому что у них есть список, у них есть сайт специальный, где можно посмотреть, относят ли они твой диплом к тому, относится ли он к тому, что им будут
Я
заниматься, что
понял.
его будут проверять. Вот, да. И там есть вузы, которые, ну вот ты смотришь на них, и ты знаешь этот вуз, и думаешь: да неужели? А он государственный, и для них государственный, ну, значит, как-то может
Так
больше доверия,
чем
я не знаю. Ну,
кончилось?
своя какая-то логика.
Чем кончилось?
Вот. Ну, кончилось тем, что компании пришлось, нам пришлось работать с адвокатом, с моим работодателем. Был нанят адвокат, который нам рассказал, что есть не только эта возможность, что есть возможность на самом деле очень много. И, ну, сами знаете, что такое адвокат
Да.
в этих делах, специалист. Вот.
Законы знает.
Закончилось тем, что есть... Да, законы знают, и он знает, посмотрел все мои документы и сказал, что все это можно сделать. Потом очень важный момент – зарплата, заработный уровень. Они смотрят на то, допустим, тем более в моем случае, у меня жена, 3 детей, то есть есть люди, да, что называется, на иждивении, и они смотрят на это, хватит ли денег здесь, чтобы не сесть на эту социальную помощь, да?
Да.
Хватит ли денег содержать семью, снимать соответствующее жилье, оплачивать все счета и так далее, и так далее. Вот это главный момент, то есть если зарплата подходит, то идем дальше. Если зарплата не подходит, дальше смысла нету идти, потому что, ну, 99%, что просто будет отказ постоянный. Вот, зарплата у нас была хорошая, подходила, все было нормально. И в итоге адвокат нам рассказал про один пункт, по которому можно уехать людям, высококвалифицированным специалистам узкой направленности. Посмотрев все мои документы, я начинал свой IT-путь не с тестирования напрямую, а с администрирования сетей. У меня были сертификаты Cisco. Вот. Ну и работодатель, в принципе, заинтересовался мной, потому что мы здесь пишем как раз разработкой занимаемся софта, который как раз относится к управлению сетями, Network Access Control, то есть управление кооперативными компьютерными сетями, управление доступом и так далее. Вот, и мы запросили разрешение на работу по этому параграфу, по этому пункту. И нам одобрили, да, сказали, что действительно я буду тестировать софт, автоматизировать этот процесс, и плюс я разбираюсь в сетях, то есть тоже IT, но она смежная, но все-таки другая область. И вот по такому пункту мы прошли, и там не нужно было доказывать свое образование, там многие моменты отпали. Этот пункт, он для вот высококвалифицированных специалистов смежных областей и для руководящих работников. То есть вот он так звучит.
Хорошо, хорошо. Это типа
Вот
вот нашей
так мы
L1
уехали,
такой,
да.
да. Хорошо.
Да,
Так.
L1, наверное, да, я тоже помню, что L1, да.
Значит, думаю, с точки зрения того, насколько вот ваш путь мог бы быть применим, ну, как бы, вот этот опыт, как его передать другим людям? Вот что надо сделать? Вот живет человек там в том же Казахстане, там, я не знаю, где, ну, где угодно живет, в Новосибирске. И думает, Германия неплохо, а что, действительно, можно поехать, там поживешь несколько лет, получишь вид на жительство, а там по всей Европе там можно, там всякие дела, да? Вот. И плюс и в Германии не так плохо, на самом деле. И чего ему делать, вот этому человеку? То есть первый шаг. То есть у вас это произошло через то, что у вас был job offer. То есть вас брали на работу. А может быть, вы видели в Германии много людей, которые не айтишники, и тоже как-то вот их привозят, или они там как-то договариваются, или есть такие тоже?
Честно говоря, об этом я не слышал, но в принципе приехать в Германию по тому же самому джоб-офферу большого труда не составляет. Это почему? Потому что, допустим, США, там квоты, там ограничено количество виз. Здесь количество виз не ограничено, поэтому
Надо получить,
застройщиков.
осталось получить job offer.
Осталось получить джоб-оффер с конкурентоспособной зарплатой.
Плюс надо владеть немецким.
Смотря кто мы, что мы хотим.
Ну вот вы в компании общаетесь на немецком на работе
Допустим,
или на английском?
моя компания, она полностью немецкоязычная.
Так.
У нас все по-немецки происходит. Вот, допустим, моя супруга, Елена зовут ее, когда мы переехали, у нее не было немецкого языка, у нее, в принципе, и сейчас его нету, потому что у нее англоязычная позиция, мы буквально на второй или на третий месяц нашли ей работу по разработке, и это была англоязычная компания. И англоязычных компаний в Берлине, именно в Берлине, очень много. И найти в IT работу англоязычную в Германии это несложно.
Тогда я давайте про жену пару слов. Значит, какое у нее образование, чем она занималась? Вы говорили, что она с вашей подачи оказалась девелопером. Вот вообще, что за история у супруги, у Елены? Как она?
У нее история такая же почти, как у меня, практически она занимала, у нее был свой бизнес, она по образованию вообще психолог, вот, но она всегда у нее были математические наклонности, она математическую школу закончила,
Хорошо.
вот, и, конечно, ей нужно было идти на математику дальше, ну, тот самый переходный возраст, и приоритеты меняются, вот, но в итоге она сейчас там, где как раз-таки очень-очень помогает математика сильно. Вот она, когда я начал искать себе новое дело, новую специальность, я как раз ей об этом рассказал ей, какие есть варианты, какие есть пути, что вообще на рынке есть, на что есть спрос, куда движется рынок IT. Вот. И ей понравилась эта специальность, мы вместе учились, я на своей, по своей теме, она по своей теме.
Так она программист какого плана? На чем пишет? Что там она делает?
Она пишет на C-Sharp, .NET Framework.
Да. Хорошо, интересно. Значит, все-таки у вас, можно сказать, расхожая профессия. То есть у нее, у вас, это не то же самое, что человек, там, не знаю, там, машинист или там, электровоза и хочет там в Германию, а там, может, уже электровозов нет. Не знаю, может, там уже там какие-то другие системы. Поэтому, так сказать, у вас конвертируемость такая повышенная. Ну,
Да,
хорошо.
конечно, безусловно, это преимущество. Но в целом Германия принимает сейчас особенно очень сильно людей из после среднеспециального образования, то есть без высшего образования, как раз таки на такие профессии, как вот мы, например, упомянули, например, машиниста того же
Да.
самого. То есть Сюда можно приехать, не имея высшего образования, имея среднеспециальное образование, но имея, у них есть там перечень список профессий, который очень-очень большой. Там тот же самый пекарь, допустим, у них проблема с кондитерами и пекарями здесь очень сильная. Вот.
Ух как.
Я думаю, машинист тепловоза, я думаю, машинист электровоза точно туда относится наверняка.
Хорошо, хорошо.
Вот, поэтому... Так, конечно, другое дело, что немецкий язык будет преимуществом очень сильным в таких специальностях, где не говорят по-английски так, как в IT
Да,
говорят.
да.
Ну, если поставить цель, я думаю, что можно.
С точки зрения как бы органичности вписывания в среду. Я понимаю, что Берлин город очень многонациональный, такой он сейчас такой европейская такая тусовка, и там он
Да.
соревнуется там и с Парижем, и с Лондоном, там как успешно очень соревнуется. И я знаю, что там стартапов создается больше, чем там, скажем, в Париже или в Лондоне, как-то более такая либеральная, я не знаю,
Да, есть такое
система.
там.
И я где-то даже читал, что в Берлине самом по себе там чуть ли не 300 тысяч там русскоязычного населения.
Вполне возможно,
То
вполне
есть много
допускаю, да.
русской речи, да? Ну,
Очень
хорошо.
много, конечно.
С точки зрения вот ощущения себя, ну, так скажем, я не знаю, дома. Ну, не дома дома, ну, более-менее дома. То есть вот, что тебя никто не обижает, что к тебе не относятся плохо, что тебя не выделяют в какую-то отдельную категорию. Вот есть мы там, как это, титульная нация, а там какие-то еще вот ходят там и, ну, уж совсем там. Или сказать, вот мы титульные, это первый сорт, там остальные европейцы, это второй, там восточные европейцы, это третий, там, ну, вот как в США было до реформы иммиграционной 65-го года, вот когда там всех делили на категории, и так они вот там с квотами разные. Вот ощущение того, что это моя страна, мы здесь живем, это наш дом, вот такое есть или какое-то есть сопротивление внешнее?
У меня есть. У меня очень сильное такое ощущение есть, да, и я никогда не испытывал каких-то трудностей в этом плане. Но, наверное, во многом благодаря тому, что я знаю немецкий язык, я свободно на нем разговариваю. Наверное, благодаря этому, то есть я не испытываю трудностей. Конечно, если ты язык не знаешь, наверное, тебе сложнее, наверное, тебе могут по-другому относиться, в том числе. Все-таки на бытовом уровне можно всякое встретить,
Да.
поэтому я думаю, что у всех по-разному, но лично у меня ощущение того, что я дома.
Берлин комфортный город
Я...
для жизни.
Берлин, он очень большой, конечно, город. Я вообще сам человек небольших городов. И я не уверен, останусь ли я в Берлине в ближайшем обозримом будущем. Вот, потому что, в принципе, работы в IT по Германии полно, не только в Берлине. Вот. Но город, несмотря на его вот эту уникальную историю, его разделение,
Да.
здесь очень удобная инфраструктура, общественный транспорт. Очень круто сделана здесь система общественного транспорта. То есть тут можно только позавидовать и поставить пример. Пробки бывают, пробки, да, но я машиной по городу очень редко пользуюсь. Я на работу езжу только на общественном транспорте. Это быстрее и комфортнее. Вот,
А
но...
есть разница, вот чисто, ну, может быть, визуальная какая-то разница между вот тем, что было с одной стороны стены и с другой стороны стены?
Конечно.
В чем разница?
Конечно, есть. Особенно тем, кто знает, да, как выглядел Советский Союз, не понаслышке,
Да.
особенно для них. Я думаю, для людей, которые приехали не из советского блока, для них, наверное, ну как-то, ну вот да, и тут так, а вот тут так, и не более.
Да.
А, допустим, для меня, да, я когда приезжаю вот в Восточный Берлин, в эти восточные районы, для меня, конечно, это такое, да,
Коробки
ну
вот
такое
эти.
смешанное чувство,
Это
с одной
строительство вот это
стороны...
блочное, да?
Ностальгия. Да, я как раз про это говорю. То есть вот эти вот массивы, да, вот эти массивы.
Да.
Черемушки.
Слушайте, вы знаете, у нас был случай,
Вот сильно отличается.
нас потрясло. Мы ехали на машине, никого не трогали. Из Австрии мы ехали и въезжали в Любляну. Это столица, значит, Словении, бывшая Югославия. Значит, едем, въезжаем в эту Любляну. Ну вот с той стороны. И при том, что там как бы старый город, он такой имперский, австро-венгерский, там, что надо, то вот та часть, откуда мы въезжаем, и мы вдруг въезжаем такие черемушки, понимаете? И вот эти вот коробки, такое ощущение, что их перенесли там из Подольска или из Мытищ, там, или из Москвы, если там, вот они так все за... Вот эта советская застройка, чисто такая, я не знаю, что у них там СССР строил, что ли, я не понимаю. Вот, и вот прямо вот и вот Знаете, такое тяжелое чувство было. Неожиданно.
Да, вот как раз я об этом чувстве я и говорю. Вы знаете, черемушки — это еще одна сторона.
Да.
Есть, здесь есть аллея Карла Маркса, она так и называется до сих пор, аллея Карла Маркса.
Да.
При ГДР она называлась, по-моему, улицей Сталина, по-моему, если я не
Кошмар
ошибаюсь.
какой-то.
После смерти, по-моему, назвали. Ну, вот, да,
Да.
что есть, то есть. И эта улица была сделана по классическому типу московских центральных улиц. Я вот, к сожалению, не был в Москве, не могу
Да.
сейчас назвать какую-то улицу,
Сталинский
но
барокко, такой.
да, вот как раз этот стиль сделана, такая широкая, размашистая, вот эти вот башенки, дома, то есть показать, как живет пролетариат хорошо всему миру. То есть вот это сделано было тоже в Берлине.
Минск был очень разрушен, практически под корень снесло во время войны. И Киев, кстати, тоже. И вот если вы посмотрите на Крещатик в Киеве, да, или вы посмотрите в Минске, ну, не знаю, как сейчас называется эта улица, вот она называлась проспект Ленина, они все были выстроены после войны примерно в одно и то же время. И вот как улица Горького, вот как это все, вот она вот в этом вот стиле, таком советской такой архитектуры, вот как вы видите, с башенками там, с таким гранитом, таким шуршавым, вот, и вот этой всей
Да, я
красотой. Ну да. Ну, стиль
Всегда
эпоха,
смеюсь и
да.
говорю, да, я говорю всегда, что с открыток и с вертолетов, беспилотников это очень красиво смотрится, когда это фотографируют сверху, потом помещают это на открытке, это очень красиво. Но когда ты вживую по этой улице идешь, там, конечно, такого нет ощущения приятного сильно.
Ну что же,
Вот,
интересно,
и...
интересно. Берлин ведь тоже, наверное,
Да, но...
пострадал во время войны. Я думаю, там его капитально отбомбили. Нет?
Да, я очень много, у меня есть пабликов, групп, где как раз про Берлин фотографии публикуются, архивные всякие, разные там пользовательские. И Берлин, ну, по сути, там, по сути, камня на камне не осталось. Я вот много фотографий, где вот сейчас мой офис, где мы живем, где мы гуляем, и вот смотришь на эти фотографии, что было и как это стало, конечно, удивляешься.
То есть
То,
и
что, ну,
западные тоже,
они
да? То есть.
заново все отстроили. Да, и западные тоже, конечно.
Ну что же.
Они очень сильно любят свой город, между прочим. То есть, если, допустим, многие из нас советскую архитектуру, все это советское, все, что у нас было, ну, не без причин, конечно, не любим, они тоже, да, как бы у них четкая позиция такая, вот это вот плохой режим, а вот это вот наша история, и от нее никуда не деться. То есть, они очень сильно любят свой город. Они гордятся, берлинцы вообще, они такие, ну, они очень сильно за свой город такие,
Ну, я вот из Москвы,
что они
например,
уникальные, что таких больше
и
нету.
я Москву очень люблю, и советскую архитектуру тоже, она
Да,
какой-то колорит дала городу. Вот эти здания, их там было, по-моему, 7 штук, вот так как МГУ, вот это вот построено. Там, и вот они из любой точки там ты видишь один, там два, там, ну, если относительно в центре. Почему? Очень, очень ничего. У меня никогда не было отторжение вот той архитектуры. Хрущевки, да, вот эти вот коробки, да, они такие. Вот. А так серьезные здания, ну, что же там, красиво. Это было очень престижно жить в таком доме. Особенно, если у тебя особенно вот квартира отдельная, вот в
Да,
таком доме.
не каждый там
О,
жив,
да вы
конечно,
что, вы
да.
что. Да. Ну что же,
Конечно.
хорошо, значит, я пытаюсь как-то так сформулировать какую-то картинку, что ли, выстроить для наших зрителей на предмет практической пользы. Вот я позиционирую наш канал как практически полезный. То есть, а вот давайте я вас спрошу, вот то, что вы там смотрели курс на русском языке, там потестирую, он, как бы сказать, актуальный в том смысле, что вот это то, как люди работают, вот, допустим, там в Астане, в Алма-Ате, в Германии, или там как-то вот отличается принципиально чем-то. То есть можно ли этим курсом сегодня пользоваться для того, чтобы как-то, так сказать, войти в профессию?
Я думаю, что можно. Почему? Потому что в этом курсе есть основы, да, фундаментальные какие-то базовые вещи, без которых дальше будет тяжело, конечно. Поэтому вот это вот почерпнуть оттуда основу, а дальше, конечно, нужно искать дальше пути и источники, и развиваться дальше, читать и общаться с людьми.
У меня-то задача была не такая, чтобы человек пошел и работу нашел. То есть, когда это стало происходить,
да,
я конечно. Дополнительно обрадовался. Я думаю, надо же, оказывается, вот можно и так. Я-то хотел показать, я первые слова, которые я там говорю на первом уроке, я говорю, мы это делаем не для того, чтобы вы нашли работу, а для того, чтобы вы определились, хотите ли вы знать больше. Да, если хотите знать больше, это один путь. А так вы поняли, что не ваше, и дальше пошли тоже. То есть, вот идея-то вот такая была, поэтому самые такие азы там и...
Да, когда я говорю, что я после курса стал, то есть, ну, конечно, не прям так, чтобы я совсем прям после курса, еще было много практики, опять же, на том же U-тесте, и потом было много других всяких источников, и книжки были, которые я там и заказывал, там, и на Амазоне, там, и всякое было, все было. Конечно, лучше всего, когда ты уже чувствуешь, что ты вот уже что-то умеешь делать самостоятельно, идти на работу, конечно, это лучше всего, потому что лучшая практика, так как то, как работают в команде, как выстроены процессы, коммуникация, как это все происходит, лучше всего это получить там. Другое дело, что в каждой компании свое все, нету идентичных команд. Но получив первый опыт, потом тебе будет уже намного проще от других компаний, в других командах обкатываться.
Я бы сказал вот что, значит, надо какие-то фильтры поставить себе, очки с фильтрами. И это вот, скажем, такой базовый курс. Потому что интернет, если начать там копать, там по любому даже простому вопросу найдется 10 мнений, из которых 8 – катастрофа. Полная катастрофа.
Да, в которых можно утонуть. Да,
да, да. Даже не то, что утонуть, а просто неправильные вещи пишут. Просто неправильные. И значит, я им говорю, знаете, люди же взрослые, они норовят тут посмотреть, там посмотреть, там еще что-то. И я говорю, послушай, говорю, ты выучи то, что вот мы даем, потому что пока у тебя эти очки не оделись, ты не отличишь катастрофу от чего-то ценного. Понимаешь? То есть вот для этого и нужно что-то знать, чтобы это уже не наступить вот туда и не свалиться здесь. А уже так, знаете, я когда-то получал лицензию по страхованию и был страховым брокером там несколько лет. Так вот, мужик, который курсы вел, лицензионные, чтобы лицензию получать. Угу. Он сказал, значит, вы получите лицензию, да, и лицензия позволяет вам начать работать без того, чтобы сразу попасть в тюрьму. Сказал он. То есть вы должны знать, что есть вещи, которых делать категорически нельзя. Вот, всему остальному, сказал
он. Он был прав, я думаю.
Да, он говорит, всему остальному вы научитесь на работе. А здесь просто вот, ну, вот... И наш курс такой тоже. Он нужен для того, чтобы просто попасть на эту работу, да, а дальше уже там наберетесь. Там, ну, да. Хорошо. Ладно. Да. Значит, напутствие какое-то нашему зрителю.
Ну, самое главное, наверное, напутствие, как говорят, наверное, большинство ваших гостей, это не бояться. Не бояться делать, пытаться, пробовать, падать, вставать. Это нормально абсолютно, поэтому не бояться задавать вопросов, пытаться, потому что только так получится. Если ничего не делать, то ничего и не будет. Вот. Если бы мне кто-то сказал, когда я только приступил к обучению вашего курса, что вот буквально почти через 3 года, даже чуть меньше, ты будешь в Берлине сидеть и давать интервью, беседы с автором этого курса, я бы никогда не поверил. Ну, действительно, для меня это было тогда, ну, какой-то космос для меня это был. Где-то там, далеко. Поэтому...
Ну, прикольно, есть что-то.
Такой процесс, да, что если ты что-то делаешь поступательно, пытаешься, не получается у тебя, обходишь, идешь дальше, тут смотришь, я думаю, получится все. Потому что, ну... Так, я думаю, не бывает, чтобы человек бился, и у него ничего не получалось.
Больше того, значит, все-таки опыт, а это то, что человека двигает вперед и позволяет ему на какой-то позиции находиться. Значит, опыт приобретается не триумфальным шествием по непонятной территории. Вот идешь с флагом, и все тебя аплодируют.
Да,
а опыт,
конечно,
приобретается конечно. Попытками, падениями. Там, скажем так, пару-тройка неудач гораздо лучше, чем одна такая непонятная какая победа. Вроде результат есть, а откуда он взялся, ты не знаешь, и в следующий раз еще и обломаешься как следует. Поэтому опыт, он очень важен.
Да.
Получилось, не получилось, совершенно другой вопрос. Бывает, что не получится, бывает, что получится. Не имеет значения вообще, делаешь. Вот находишься в движении. И тогда у тебя и результат
Правильно,
будет,
правильно.
если. Да, мне
Даже
очень.
просто сам факт того, что ты перестраиваешься, уже пугает многих людей. То есть у меня есть
Выходит
мое
за
окружение,
рамки
которым я
привычного, да.
рассказываю. Да, и они, ну, как бы для них это неприемлемо совсем, потому что ты поменял профессию, ты на зарплату меньше пошел, ты пошел в команду, где ребята молодые, выпускники вузов сидят, а тебе там уже около 30, и ты, то есть, ну вот, это тоже не каждый может, это действительно тяжело.
Это комплексы, которые
Комплексы, да,
откуда-то там
комплексы,
из
конечно.
200-летней давности и так далее. Но мы же сегодня тут живем. И знаете, я
Да.
вспоминаю, когда мы уезжали, родители оставались там, и они потом подъехали. Ну, и они не хотели сами уезжать в тот момент, и им не нравилось, что мы уезжаем. И мне отец говорит, он говорит, а что люди скажут? Понимаете?
Вот, да,
И
что скажут,
послушайте,
да.
он же не жил в своем местечке, где он родился там и вырос. Он жил в Москве, в там 12-этажном доме. Он там никого не знал. Какие люди? Какие люди скажут, он там у него. Ну, вообще какая-то ерунда, понимаете? Вот. Но это внутреннее. Ну, видимо, какие-то люди, которые для него важны, там, да, допустим, какие-то, может быть, люди что-то скажут. Вот. Но ты не можешь так. То есть, если ты переехал из деревни в город, да, то уже понятие люди, оно совершенно другое. Вот тут все друг друга знают, да, а там всем друг на друга наплевать,
А
какие
там, да.
люди. А тут ты еще и за границу попал. А тут ты еще и там, еще куда-то. Поэтому, если ты хочешь куда-то двигаться, попадать в какую-то, ну, где что-то происходит, там, где что-то происходит, нету люди, в том смысле, что тебя волнует их мнение. Конечно, у нас у всех есть то, что в психологии называется референтная группа. Вот есть вот эта группа людей, нам их мнение важно. Если нам их мнение не важно,
Да,
как,
да.
что мы свою жизнь из-за них, что ли, живем? Конечно, очень.
В конечном счете так и получается, что многие проживают не свою жизнь в итоге, а вот жизнь, да, того мнения большинства.
Да.
Это, конечно, обидно, да, очень. Я пытаюсь всегда переубедить человека, что в 30 и в 35 лет только начинается все. Что у нас у многих людей такое, мне 35 уже, все, я закончился, все. Я говорю, подожди, как? 35? Это же, ну, я не знаю, ну как, совсем. Ну.
Да.
Мне это сейчас кажется смешно, но для них это очень серьезно, и иногда так даже, ну, не хочется даже улыбаться, когда ты думаешь, ну, всерьез действительно человек так думает.
Знаете еще что? Вот я когда наблюдаю за какими-то другими народами, культурами, вот допустим, если мы посмотрим на Кавказ, Среднюю Азию, и там очень, очень сильные такие, как бы сказать, семейные, родовые там какие-то вот отношения, связи и так далее. То есть ты определяешься не сам по себе, а у тебя родители, там, не знаю, место, где ты живешь, там какие-то вековые вообще вещи. И
Да, общиной своей,
община.
да.
И с одной стороны, это источник большой силы. С другой стороны, это может стать серьезным тормозом. Потому что если ты идешь против вот этого вот, но тебе надо, а они говорят, ты что? Ты не можешь, ты один из нас.
Да.
Я помню, знаете, у меня парень был один, осетин, что ли, я не помню. И он, значит, вот рассказывал, как он приехал, уехал, и я ему говорю, а отец твой что же? То есть у меня первый вопрос, что скажет отец? Потому что он же, ну как, вот, он же не может сказать, какая разница, что отец скажет. И, значит, и очень много ребят было, которые говорили, что родители, ты не можешь уехать. А как же мы тебя растили, мы же тебя не для этого растили и так далее. И он говорит, отец ему сказал, послушай сюда, говорит он, ты должен жить. Он говорит, вот тебе мое благословение, езжай. Не оставайся здесь, ты загнешься здесь, езжай.
Это очень круто, конечно, да, это
Это
очень
было
круто.
так круто, я чуть не разревелся, понимаете? Потому что я думаю, какой человек? Понимаешь? Ну вот.
Да.
Так что очень важно,
Так
конечно,
редко бывает,
себя
конечно.
определить. Я больше скажу, я когда смотрю, скажем, там вот на Россию, да, вот где я вырос, ну, по рассказам там дедушек, бабушек там и так далее, то есть общество, которое было дореволюционное, оно было примерно таким же. То есть ты не мог против отца. Девушка, отец говорит, выходишь замуж, она выходит замуж. То есть оно тоже было такое гораздо более патриархальное, да, то есть вот эта связь родителей с детьми, там, общество и так далее, и когда люди не жили в
Да.
городах-миллионниках, а когда они жили вот там в селах, там, И тогда другая культура была. Сейчас это как бы разлетелось очень сильно. Там мало чего осталось. Но в принципе, если ты себя как-то ощущаешь, ты себя как-то определяешь, определяй себя и двигай, не позволяй другим людям тебя определять. Ну, или это твой выбор, ты говоришь, я как все. Это тоже выбор. Это нормально, это работает. Если...
Самое главное, чтобы это был твой выбор осознанный, чтобы тебе
Да.
было комфортно в нем, конечно.
Конечно, конечно. Иначе ты плохо прожить не свою жизнь. Это как бы совсем трагедия такая.
Очень, да, это очень плохо, да.
Ну что же, ладно.
Вот, поэтому, да, желаю всем прожить свою жизнь, научиться принимать решения, самостоятельно свои решения. Вот. И всем успехов.
Давайте землякам, казахстанцам,
Я думаю.
там привет передадим. Вот.
Обязательно землякам, кто в Европе, кто в Германии, в Берлине, может быть. У меня вот коллега, мой бывший коллега с последнего места работы, он тоже переехал в Берлин. Тоже он разработчик, Android-разработчик. Вот. Я думаю, он тоже увидит меня. Ему
Ну,
тоже большой
и тем,
привет.
кто в Казахстане, что ж, мы не будем их исключать.
И тем, кто в Казахстане, само собой, да.
Да.
Всем тем, кто как раз занимается, может быть, сейчас тем, что пытается найти джоб-оффер какой-то, им всем большого успеха. Всем, кто оказался в США, новичкам скорейшего нахождения работы, становления на ноги. И вашему каналу, конечно, дальнейших успехов.
Спасибо, спасибо. Ну, давайте
Спасибо.
напоследок тогда. Если бы вам сказали, вот, допустим, сейчас пришла бы почта и сказали, ты выиграл грин-карту, давай вот там 3 месяца собирайся, приезжай. Вы бы поехали или сказали бы, да не, я уже тут посижу.
Вы знаете, мы каждый год играем в грин-карту.
Так.
Для нас это такое, как спортлото, знаете, спортивный интерес. То есть,
Так.
ну, дают, что бесплатно же,
Но если вы,
отправил
а если вдруг
госп.
выиграете, что будет?
Если мы выиграем, супруга настроена, она хочет Калифорнию, это
Так.
ее тема. Я не против, если мне супруга скажет, слушай, вот мы выиграли, а я тут уже поинтервьюировалась, и мне уже джоб-офер пришел. Я скажу, ну тогда я сейчас тоже сяду, сделаю свое резюме и тоже буду искать работу. Я
То есть
думаю,
вас не
не
смутит, что в
проблема.
США нет такой социальной защиты, как в Германии?
Ну, конечно, это отдельная тема, да, но я думаю, если хорошо зарабатывать, если быть востребованным человеком, то, в принципе, наверное, все свои счета можно оплатить, в принципе, в конечном счете самому. Да, в Германии можно об этом долго разговаривать, здесь есть преимущества свои по медицинской страховке, а особенно по медицинской страховке и по образованию, и по многим другим делам. Но я думаю, если зарабатывать, скажем так, хорошо, то все будет нормально, я думаю.
Ну давайте
Вот. Я
последний
всегда
вопрос. Значит,
говорю, что надо жить там, где хорошо платят,
так.
чем там, где, может быть, меньше платят, но там у тебя какие-то другие, может быть, есть привилегии. Лучше жить там, где хорошо платят, потому что все-таки.
Человек, который в состоянии хорошо зарабатывать, он не хочет уравниловки. Он хочет хорошо
Да, вот
зарабатывать.
я про это
А
говорю,
люди,
да, то
которые сами
есть.
зарабатывать особо не могут, им хочется уравниловки, им хочется, чтобы кто-то там, а они бы
Да,
так
да.
нормально. Это просто разная ментальность. Последний вопрос.
Так.
Вот в Берлине вы как-то ощущаете приток иммигрантов из, ну, беженцев из Сирии, Афганистана, вот из этого региона, как-то в негативном плане что-то ощущается или нормально все?
В негативном плане, ну, лично я ничего пока не встречал. Ну, я парень, не знаю, достаточно крупного телосложения, может быть. Может быть, девушкам сложнее в этом плане, особенно там по вечерам. Я не могу говорить за всех. И сейчас поток беженцев сильно упал. Это не
Да.
15-й год, не 16-й, не 17-й, конечно. Поэтому ничего плохого я от них не видел. Да, конечно, это люди, которые без профессии, которые без языка, им тяжело. Многие из них выбиваются, учат немецкий, идут работать, и у них что-то получается. Многие из них, конечно, остаются у разбитого корыта, получая вот эти вот самые бесплатные деньги, которые, с одной стороны, да, они помогают людям, с другой стороны, они гробят людей. Такая сложная тоже тема. Вот. Я думаю, что Германия переварит и этот поток беженцев.
Ну,
Если
несомненно,
Германия
несомненно,
переваривала
просто
несколько
время
потоков
нужно
беженцев, да,
какое-то.
я думаю, что просто нужно время, да. Это сложно, это непросто, да, есть немцы, которые против них, есть немцы, которые прям сильно за них и говорят, их нужно принимать, у нас есть деньги, у нас есть возможности, нужно помогать им. Не берусь судить, конечно, кто из них прав. Каждого можно понять до той степени, когда это не идет, да, радикализация, фанатизм.
Да.
До той степени каждого можно понять. У каждого есть аргументы свои. Но в
Да.
целом, благодаря тому, что Германия такая страна сильная и богатая, я думаю, что у них все получится. И, в принципе, вот прошло 5 лет с
Да.
момента, ну, 15-го года. В принципе, все нормально, да,
То есть
это я...
рассосалось
То, что
как-то.
я вижу, рассосалось, да, рассосалось.
Ну хорошо, ладно.
Вот.
Все, Ануар, давайте мы пожелаем успехов нашим зрителям,
Спасибо.
помашем им ручкой. И это мы не прощаемся. Я так чувствую, у вас еще дорога дальняя. Так что вот еще
Я
поболтаем.
думаю, что мы еще увидимся.
Да хорошо,
Еще поболтаем,
счастливо.
конечно. Всего доброго, хорошего дня еще.
Так, записали. Здравствуйте, друзья! В 1990 году... Здравствуйте. Здравствуйте.